заслушали 6 фиксированных выступлений. В общем-то, они не противоречили друг другу. К сожалению, мы...
Олег Петрович обещался быть.
Обещался он будет. Я его не пропущу, да. Он не дал тезисов, поэтому должен быть несколько наказан. Как подождет.
А мы думали, дам в конец специально.
Вот. То, что у нас не было особых противоречий, виноваты мы. Мы, в общем-то, здесь собрались все более-менее единомышленники, поэтому мы спорим только о мелочах. Как понимать адаптацию? Адаптация к внешней среде или адаптация, которая связана с физиологией, с более глубоким пониманием того, что происходит в организме. И это же тоже адаптация. Даже та же упаковка в определенной форме различных органов, так, чтобы они позволяли друг другу функционировать и не мешали друг другу, ведь фактически тоже приспособление. Может быть, это непривычно, часто это зашифровано под словом корреляции, но суть-то в том, что раз это существует, значит, это сохранялось естественным отбором. Можно, конечно, допустить, что часть структур, так сказать, в достаточной мере безразлична и не контролируется отбором. Но я, честно говоря, не очень в это верю. И вот то, что говорила Лена, то, что зависит от материала, с которым там от кости или от мышцы, то, что так якобы лежит вне адаптации, на самом деле тоже, по-моему, упаковано в виде адаптации. Более сложная только эта упаковка.
То есть, да. Но это специальная задача. И вот морфология занимается, и надо, если занимаешься этим, где здесь вот то значимое, что делает одну структуру или одну эту самую лучше, чем другая, это одна задача. Но есть еще другая задача, которую тоже может решать морфология. Везде и всюду есть история развития данной группы. Мы можем этот аспект рассматривать, если он интересен, и аспект реконструкции истории группы, и тоже использовать эти данные. И подходы будут разные.
Хорошо бы вы сформулировали это как направление, чтобы не так вот со слуха, а чтобы понять, что она и чем она отличается. Но ясно одно, что Николай Николаевич правильно указал, что все значительно более сложно, чем мы представляем себе, когда разлагаем на определенные адаптации и так далее. Но надо помнить, что, в общем-то, организм – это слоеный пирог из адаптаций, сложившихся в разное время. Был такой случай, например, нелепый, как вот мы с Гамарьяном считаем. Киевляне, например, опубликовали монографию «Адаптация лошади к хождению шагом». Шагом научились ходить задолго до лошадей. Способности менять свое передвижение сохранилось от этих самых. Были добавления, были приспособления к более сложным формам движения, но они сохраняли способность, приобретенную уже где-то там дальше, раньше, и продолжает использовать сейчас. Вот это вот понятие, что организм – это слоеный пирог, нужно иметь в виду. И адаптации разновременные в организме, когда мы сравниваем формы более-менее близкие, мы видим именно различия, которые более позднего происхождения. Они поэтому имеют смысл. А более древние изучать надо на других объектах. Но, в общем-то, Николай Николаевич еще выразил сомнение, что не все так плохо в морфологии, и думать о том, что надо морфологов размножать, не надо. Тут мы согласиться не можем, но думаю, что это недостаточно принципиально. Так, теперь кто хочет высказать свою точку зрения по поводу того, что услышал, или по поводу самой морфологии, и что бы можно было извлечь?
Вопрос.
Ну?
Вопрос. Эволюционный теоретик, я не морфолог. Значит, вопрос, наверное, по части провокационный. Может быть, ко всем, кто выступал, в части. Если морфология как наука, то есть если морфология есть наука, то там в ней должен быть огромный, на мой взгляд, теоретический пласт. Вот. Теоретический пласт задается проблематикой. Тут слово проблематика один раз прозвучало. Проблематика, она сводится к существованию некой ключевой проблемы, вокруг которой крутится вся морфология, всякая наука. Значит, если быть про систематику, как, ну скажем так, для меня это отправная точка, систематика, основная проблема – это противоречие между желанием построить единую естественную систему и существованием множества частных классификаций, которые вот, не сводимы к этой единой системе. Вот это вот основное противоречие системы, которая составляет единственную проблему. Что мы ищем? То ли множество разных классификаций, то ли одну единственную. Вот с этой точки зрения, Володь, что составляет основную проблему морфологии? Если полагать, вот, значит, я уточню свой вопрос. Значит, с точки зрения Мэйна есть, значит, два аспекта типологии, ну, вообще разнообразие организмов. Таксономический аспект и нергономический. Значит, таксономический аспект, вот я сейчас изложил его, проблематику, ключевую. Нергономический аспект, какой там основная проблематика? Что может стать основной проблемой морфологии?
Можешь на этот вопрос ответить?
Ответ очень простой. Он был задан с точки зрения позиции Мейна. Я и даю ответ с точки зрения Мейна. Это соответственно классификация структур.
То есть все это опять классификация?
Конечно, да. То есть, конечно, главное в мерономии это мерономическая классификация. Значит, другое дело, что вот поскольку уж я встал, начал говорить об этом, обратите внимание, что те люди, которые об этой стороне морфологии говорили больше всего в России, это все были антидарвинисты. И Мейна мы сейчас вспомнили не случайно. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что не причинная морфология, а сравнительная морфология. Вот в чистую сравнительную морфологию. Это, да, вот если хотите, да. Она была всегда очень немодна в России. Это не русское занятие. Русское занятие это вот интерпретация адаптации, филогенеза, там вот таких вещей. А чистая сравнительщина, это вот этими вещами увлекались антидарвинисты.
Так мы отстаем в этом или мы.
Лучше.
Я бы сказал так, что если мы будем рассуждать с точки зрения Гёте, который вот, ну, в некотором роде основатель морфологии, то вообще говоря, в России морфологией не занимались. Значит, в России морфологию использовали как прикладную дисциплину для разных надобностей. А собственно морфологией в России заниматься было очень немодно.
Просто два пути развития морфологии.
Нет. Пожалуйста, значит, надо сказать, что Николай Николаевич, он же сказал, что так сказать, морфология может рассматриваться как прикладная дисциплина. Это и правильно. Значит, но вот в России было принято заниматься морфологией как прикладной дисциплиной.
Ну что, слава богу, чем-то занимаешься.
Случайно Пирогов впервые в мире, в хирургии увел детальнейшее изучение морфологии. Это Пирогов.
Что будет, значит, нужно
сказать. Да. Логично. Да, вот может быть имеет смысл сказать, вот для того, чтобы было ясно то, что я сказал, да? Значит, понятное дело, что гомологизация, вообще говоря, вот если мы будем считать, что морфология – это наука о гомологии, да? Значит, процедура гомологизации, отождествления – это, конечно, классификационная процедура.
В принципе, да. Мне просто кажется, что мы излишне формализуем квалификационное или там адаптивное. В общем-то, это все одно и то же по-настоящему. К чему душа больше тянется? Сергей Мерин, он действительно был в этом отношении, давал очень большое значение именно формальной стороне, терминологии, создавал новые термины. И, а вот мне не казалось, что в его конкретной науке это было интересно.
Это и вам было неинтересно? Конкретно?
Мне, да. Нет, я неудобно, несмотря на то, что он был моим детским другом, как говорится. Вот. Суть в том, что так воспринимал не только я. Как-то у Меннера я спросил, а Меннер был замдиректора биологического института, где работал Сергей. Я спросил, как вам нравится работа Мерина? Он мне сказал, ну, конечно, блестящий человек, но далеко он не пойдет. Вот так воспринимали Сергея люди, которые, в общем-то, естественно, не все знали. Но это, так сказать, общественное восприятие того учреждения, где он работал. Может быть, именно из-за того, что он подчеркнуто, даже, может быть, желая эпатировать общество, подчеркнул именно вот эту квалификационную...
Классификационную,
да, сторону морфологии.
Ну, на самом деле, я думаю, что все не так. Значит, во-первых, оказалось, что Владимир Васильевич Меннер, он ошибся. Значит, дело в том, что трудно себе представить более яркого и, главное, широко воспринимаемого ученого, чем Сергей Викторович, причем не только у нас, но и за границей. Потому что, как известно, он возглавлял международное общество палеоботаников. То есть, вообще говоря, это признанный самый крупный палеоботаник нашего времени. Значит, другое дело, что касается самого Сергея Викторовича, значит, он, вообще говоря, о себе был очень высокого мнения. Он полагал, что, так сказать, ему следовало бы быть членом академии, что это нормальное было бы для него.
Мне он же об этом сказал, будучи, да, в седьмом классе. Серьезно,
точно. Ну, нормально. Значит, здесь главное обстоятельство – это то, что ему, я думаю, что главная причина, почему этого так и не случилось, это, конечно, антидарвинизм. Значит, надо сказать, что касается его соображений, касающихся теории классификации, это то, что привлекло к нему, как человеку, внимание в наибольшей степени, чем любые другие формы его занятий. Поскольку понятно, что палеонтология в целом, палеоботаника тем более, это просто очень скромные области по числу участников. А вот людей, которые прямо или косвенно заняты теорией классификации, их очень много. И тут, так сказать, это вот, если угодно, самая популярная область его занятий.
У меня есть предложение на персону не переходить, а говорить просто по существу. В связи с этим вопрос, почему морфология не нужны принципы? Потому что всякое наблюдение, оно частно единично. А принцип – это то, что позволяет, ну, экстраполировать те единичные наблюдения на некий класс объектов. В этом смысле принцип.
Нет, понятно. Представьте мне человека, который сформулирует эти принципы. И очень будет хорошо.
Ну, очень просто. Просто достаточно вспомнить, так сказать, учение о гомологии. Другое дело, что это методическое обстоятельство. Но на самом деле это одно из самых крупных обобщений биологии вообще. И, так сказать, оно сформулировано именно в морфологии.
Понятно, да, понятно. Да, так же, как и биогенетический закон.
Да,
безусловно, да, тоже, да. Тоже.
Значит, идея является... согласованности планов строения. Да, да, но на самом деле восходит к идее сознательного взвешивания признаков систематики. Но, значит, в морфологии оно было доведено до, так сказать, самостоятельного крупного обобщения. И вообще говоря, главный урок этого состоит в том, что чехарда из признаков – это, в общем, вещь, которая малопригодна и для систематики, и для морфологии. То есть нужно искать разного рода планы строения. Это вот была главная идея Гёте. Это, конечно, причем самим Гёте это было возведено в качестве принципа. То есть в морфологии, конечно, есть принципы, причем гораздо более жесткие, чем почти во всех остальных областях биологии. Значит, вообще морфология – это одна из самых развитых областей биологии, и поэтому и по части предмета, и по части методов, там, и прочих вещей, там, конечно, гораздо более жесткие и четкие формулировки, чем почти в любых других областях биологии. Так что это, как говорится, было бы желание. Просто дело в том, что я сейчас привел парочку примеров, но вы сами понимаете, что тогда надо доклад делать на эту тему.
В данном случае Игорь сказал, не нужно, потому что Владимир Борисович, ну так, его личное пристрастие, что это не самое интересное для него, это изучение
принципа. Речь идет не самое интересное, сколько меня в первую очередь интересовала практика работ наших. Как все эти принципы отражаются и заставляют работать. В своем сообщении я как раз противопоставил небо и землю, и небо фактически я и не затрагивал.
Так может как раз студенты потому и скучно брать, что ему заставляют ползать по земле?
Нет, дело в том, что как раз вот эту верхушку им докладывают достаточно много и на лекциях, и на практикумах, и, наверное, даже на том же большом практикуме Кирилл там ведет.
Я веду семинары просто по конкретным видам. А вот здесь сколько? 5 студентов, да? Вот можно у них спросить, что для них важно, что они обсуждают так вот за глаза, да? А вот можно спросить.
Но они заинтересованы в том, что вы им подписали рисунки.
Плохого не скажешь.
Вы чего не сплохого?
Они внимательно слушали и поняли, о чем идет речь.
Нет, вот речь идет о разрыве, а не о разрыве между практикой и теорией.
Понятно. Нет,
проблема существует, она всегда есть.
Ну, она существует в силу специфики работы каждого, его психологического настроя.
Я вам скажу, да. Вот тут о Гёте все.
Про Гёте, вот как основатель морфологии. Но Гёте как раз говорил, что никакая теория не нужна. Нужна только практика. И вот на основании этой практики мы будем... Вот,
теория сухая.
Не строить, она сама выстроится. Она сама выстроится сама собой. И никакой такой общей абстрактной философии не нужно. Вот это вот то, что говорил Гёте.
Он был поэтом.
Нет, он был ученым, не только поэтом, а именно ученым. Он разделял это очень четко.
В науке был поэтом.
Нет, он был там ученым.
Я бы хотел очень услышать мнение палеонтологов. В какой мере им нужна морфология? Моя точка зрения. Что им не хватает в морфологии? Вот тут у нас трое. Голубев, Алифанов, Сенников, старшие научные сотрудники. А, Терещенко еще. Ну что, нет никаких воображений?
Мне хватает как раз вот тех глубоких описаний, которых пытаются... Речь отмахнулся, поскольку они, грубо говоря, не финансируются. А нам они нужны, и нам приходится, по сути дела, с одним этим заниматься. Мы сейчас делаем приготовящий вахнут, поскольку, оказывается, это существующая нынче в литературе морфология так, не питающий скелет, совершенно не годится для его глубоких морфологических работ по пирафе, соответственно, не питающий. Но, по сути дела, вынужден делать для вас вашей работой морфологии современных животных, чтобы разобраться, что есть. Потому что, как бы вот выясняется, что в ближайшем окружении наших морфологов нету людей, которым востребованы, они есть дальше, а как-то вот никто не хочет работать на тех, кто находится вдалеке. Почему? Ну, отчасти связано с тем, что действительно финансируется наше исследование именно вот, таким образом, что мы должны объяснить тому, кто дает нам деньги, что действительно это нужно вот тому, кто эти деньги дает, а не какому-то там дяде на другом конце земли. Вот. Возможно, с этим связано. Но глубокие морфологические писательные работы нам очень для работы с нашими телами.
Надо сказать.
И там говорил Николай Николаевич Кландатый, что палеонтолог это человек, который занимается не только современными животными. Мы нужно заниматься современными тоже, чтобы разобраться в своем деле.
Надо сказать, что сидящие здесь палеонтологи все в свое время. То есть и, по-моему, и Голубев тоже прошли большую практику на кафедре. Так что они хлебнули, пожалуйста.
Мне очень порадовало то, что вы сказали о том, что морфологические описания часто не дают связи между мускулатурой и костью. Вот я когда занимался как раз дипломной работой под руководством Феликса Яновича, у нас была, так сказать, такая дискуссия. Мне удалось найти несколько работ, правда, там начала прошлого века, где, значит, проводилась прямая связь между тем, какого объема, какой силы мышцы и как это отражается на структуре кости, на структуре поверхности кости. Вот, если иначе, у нас была по этому поводу такая небольшая дискуссия о том, что мышца, на самом деле, в силу сложности своего строения может иметь самое разное прикрепление к кости и при этом исполнять по силе самую разную функцию. То есть, в общем, связи здесь уловить достаточно сложно. Надо сказать, что в патологии, когда мы имеем в качестве материала только кости, так или иначе, эту проблему нам решать приходится все равно, потому что у нас нет другого варианта, как находить в структуре кости, в ее морфологии и в том числе в структуре поверхности кости каких-то признаков того, что мускулатура могла быть такой или иной. Поэтому мне кажется, что вот эта вот часть работы в описании современных животных, конечно, если бы она была более детальной и более, если бы там наметились какие-то закономерности, она была бы для нас очень, так сказать, полезна и интересна. Вот. А еще меня очень испугало вот замечание Саши Кузнецова по поводу того, что нам нужно закончить с систематикой, вот, заняться чем-то другим. Да. Дело в том, что мне кажется, что есть одна очень фундаментальная проблема, о которой очень мало говорят. Дело в том, что существует систематика, вообще даже как подход и система ископаемых животных, существует систематика и система современных животных. Мне кажется, что эта смычка, она, в общем, далека от идеала. Там очень много нерешенных, даже чисто теоретических проблем. Каким образом мы соотносим те признаки, которые используются и кладутся в основу современных животных, современной систематики современных животных и ископаемых животных. Потому что на ископаемых животных это ограниченное количество возможных признаков. Но при этом, мне так кажется, мы все равно должны стремиться к тому, чтобы это все-таки была более-менее взвешенная и соединяемая между собой система в конечном результате.
Ну, примерно развитие того, что говорил товарищ, к сожалению, не знаю, что. Вот, приведу такой пример. В начале прошлого века палеонтологи заинтересовались реконструкцией мускулатуры ископаемых животных. Первая такой работа была работа Майнера, реконструкция мускулатуры передней конечности лабиринтодонта Эриопса. Основа была такая, поиски плана строения первичных. Взяли игуану, взяли хвостатую саламандру, сравнили и решили, что сходные черты у них, это черты предков, а поскольку рёб стоит ближе туда, значит, эти черты и нужно вписывать в его скелет. Работа очень интересна была по своему времени и так далее. Следующий этап. Грегори решил попытаться реконструировать скелет динозавров. Подготовил несколько иллюстраций, где он дал рисунки костей, где, по его мнению, должны были прикрепления мышц. Эстафету принял его ученик Ромер, известный, который занимался морфологией и палеонтологией в историческом плане, и в том числе и эмбриологией, именно на конечных стадиях, на стадиях морфогенеза. Там первое, что он сделал, он начал реконструировать мускулатуру у зверообразных рептилий на основе сведений современных, вот примерно на тех же самых хвостатые игуаны и так далее, что там еще было добавлено. А после этого Ромер понял, что тут все висит в воздухе. Надо заняться морфологией с другого конца. И направил свое внимание на реконструкцию позднего морфогенеза мускулатуры у отдельных групп животных. Он взял, по-моему, саламандр там у него была, ящериц, мышь, птица, сумчатая дидельфис, и на этом основании крокодила не взял. На этом основании он попытался восстановить гомологию мышц с тем, чтобы привязать уже более правильное представление о гомологии к тому, что они пытались сделать на ископаемом материале. Очень хорошо сделано. Немножко упрощения там и прочее, прочее, но сделано очень хорошо. Вот жалко, нет крокодила, который бы заполнил лагуну между архозаврами и остальными рептилиями. Но никто из них не посмотрел на такую возможность, а изучить, собственно, поверхность костей. И попытаться сопоставить вот данные по развитию мышц, сопоставить с тем, что происходит на кости, и что видно. Естественно, мы не очень хорошо знаем, что видно, опять же, вот, хотя и работа есть по связи кости с этим самым, даже с монографией, но излечить них, честно слово, я, например, не сумел ничего. Но вот мне пришлось столкнуться с одним монголом, который занимается динозаврами, Перле такой, к счастью, не кончавший у нас вуза, а кончавший у себя в Улан-Баторе. То есть он знал английский язык, в отличие от тех, кто учился у нас тут. Умный был, умеющий подхватывать то, что нужно. И вот мы, а я у него был руководителем. Вот мы вместе с ним занялись изучением этого самого точек прикрепления. И там обнаружились очень интересные вещи, о которых раньше не знали. Это было целенаправленное изучение, он защитил поэтому кандидатскую, опубликовано только маленький кусочек в Монголии, но на русском языке.
Перле еще в Польше учился. Перле еще в Польше учился, что очень важно. Потому что Улан-Баторский университет так себе, а в Польше он учился в приличном университете.
Понимаешь, тут дело в том, что он знал английский язык, а те, кто учился у нас, они английский изучали, русский изучали как второй язык. И в результате толку было, соответственно, мало. Сейчас этот Перле профессор в Улан-Баторе в университете работает. Но такое направление очень интересное, нужное, его надо делать. Конечно, палеонтологам приходится, так сказать, самим делать, как вот выразился Валерий, самим делать то, что они хотели бы взять от морфологов. Поэтому я и говорю, что очень желательно, чтобы у палеонтологов появился вот этот менталитет морфолога, чтобы они не изобретали велосипед, а хотя бы методологически, по своим подходам, подходили к своему материалу так, как можно сделать. Конечно, все сделать нельзя, и всех ответов нет и не найдется. Ну, посмотрим. Во всяком случае, я жду от Алифанова доклада на очередном семинаре о том, что может палеонтологический материал дать для понимания морфологии такой группы, как ящерица, причем дать совершенно то, что герпетологи на современном материале даже и представлять не могли. Но были другие совершенно группы, совершенно иначе рисуется их эволюция и так далее, и так далее. Так, я заговорил всех.
Можно,
да.
Вопрос морфологии и отношения к палеонтологам. За много лет обучения палеонтологов, которые в университете у нас, геологов палеонтологов, я понимаю, что вот тот уровень, который идет на кафедре, он достаточно низкий. То, что приходит к нам на четвертом курсе на наш курс, никто этого человека не читал, как он будет обратно кино. Ко мне сейчас пытается читать Борис Дмитриевич, я, поскольку ему это поручили, мы с ним справляемся. Но важно что? Что, во-первых, там позвоночников практически у них нет перспектив почти. И поэтому все, кто склонен к позвоночным, они потом приходят и сидят у нас на большом практике и учатся на большом практикуме.
Но это мы их заставляем приходить.
Без того большого практикума, который у нас есть, конечно, никакого палеонтолога серьезно не было. Это недавно второе время. Он был прекрасным морфологом, не знаю, морфологом.
Дело в том, что...
И у них ужаса перед большим делом не хватает. Того, что было, потому что те часы, которые даются, и так как они у себя на кафедре, в таблицу срисовывают, а не препараты, это не
то. Наташа, дело в том, что им не дают морфологов развивать. В институте у нас в Пине всегда была политика сдерживать рост позвоночников, и даже кончивших на кафедре с дипломами по позвоночным переориентировать на... Был такой случай с черепах, специалиста перевели на морских ежей. Он не выдержал, сбежал, и убежал в Имш, и занимается у Воробьёва чем-то там такое. Так что тоже беда такая, да.
Можно сказать, что на той кафедре это еще больше степени. Когда
специалисты Мукарала решают заниматься амфибиями, например. Вот это именно как сложно. Так что здесь разобрали. Я бы сказал, что для мозгосыпа притесняет позвоночник. Современная ситуация, как бы, потому что будущее у вас только позвоночник. Только их объектные востребованы в обществе. В музее, в первую очередь, смотрят именно позвоночник. И все музеи, которые открываются, кроме нашего археологического, но правительства. То есть музеи позвоночник. Там есть специалисты именно позвоночник. В первую очередь, они повесят. Раз в нашем направлении здесь
все. Можно... Ну, ну, понятно, потому что они большие, они стоят.
Конечно, они смотрят.
Надо сказать, что у нас сейчас состав даже геологически по происхождению палеонтологов достаточно сильные, и от них можно ждать морфологических работ. Ну, желательно было бы какую-то помощь со стороны настоящих морфологов. Саш,
да, я хотел сказать вот что, что Владимир Борисович так как-то по-доброму к нам относится, и он сказал, что все выступавшие, в общем, согласны, что-то там, в общем, такое. Хотя там было много диаметрально противоположных утверждений. Например, вот Владимир Борисович синим по белому написал, что важнее изучать различия, чем сходство. После этого говорилось неоднократно, что там Гёте, Сен-Телер считали главной задачей морфологии поиск общих планов строения. Как это одно с другим увязать, мне не очень понятно. Вот. Кроме того, я бы хотел бы немножко Ромера реабилитировать, потому что все-таки это слишком говорит, что Ромер не занимался следами крепления мышц на костях, потому что Ромер в своей этой самой первой работе разработал систему грибные линии на плече и на бедре. У него это значит теория тетраэдрического плеча. Я не помню, вот не помню, кто ее предложил. Но, по крайней мере, развил до нормального вида ее Ромер. Тетраэдрическая плеча, конечная тетраэдрическая плечевая кость, тетрапод. Вот. И там все написано по поводу. Там нету, конечно, какая линия более шероховатая, чем другая, но говорит, что он не занимался креплением на костях, как-то странно. Вот. А еще я хочу сказать, что эта теория тетраэдрического плеча является как раз вот хорошей морфологической теорией. И когда Игорь Яковлевич просит сказать теорию морфологическую, которая лишена какого-либо морфологического субстрата, это как бы странно. Вот, то есть надо сказать какую-нибудь такую морфологическую теорию, чтобы ни одного морфологического образования в ней не фигурировало.
Я это не говорил.
Но нет, хорошо, хорошо, тогда отвечаю. Теория морфологии – теория тетраэдрического плеча, теория архетипа, теория симметрии. Это все теория морфологии.
Теория морфологии, я бы сказал.
Ну да. А чего тогда спрашивать?
Я не про проблемы, не про теорию.
А проблемы?
Конечно.
Вот я сказал, что вот вся проблема это построение системы этих, как называется, плава строения, классификации или классификации.
Нет, я сказал, что по этому поводу думал.
А я спросил, поскольку. Я спросил вам, я вас тут
не знаю. Отвечая Саше, я скажу, что, в общем-то, Ромер у меня всегда был кумир. И ты
я знаю.
Знаешь, да?
Я удивился, что мы вдруг предали его.
Нет, и Грегори так же точно.
Ну, конечно.
Вот. Они сделали очень много, и в свое время, безусловно, именно они двигали палеонтологию и морфологию. Так, и еще что? Пожалуйста.
А можно вопрос, Алексей Николаевич?
Да.
Мне больше всего нравится ваше мнение по поводу того, что шестокрылых крылатых зайцев сведем к пандалинам и крылатым.
Ну, крукокрылые.
А смысл?
Что?
Какой смысл в этом морфологическом преобразовании, которое будет являться от нашей работы?
А потому что суть процесса эволюции, в данном случае полета, вот процесса происхождения машущего полета от планирующего, как нам показывают молекулярные методы, никак не отражается. Ну, то есть можно не учитывать родство, потому что молекулярщики нам говорят, ну, мы не видим, мы не можем увидеть, что они не родственники по морфологическим критериям. Значит, мы можем морфологию использовать, как хотим, не обращая внимания на родство.
Ой, можно мне
пожалуйста?
А
можно мне?
Да, да,
да. Не очень конкретно, но интересно.
Что вы хотите ответить? Что потенциально крылатокрылые могли возникнуть от животного, который был похож на шестокрыло?
Нет.
Вы говорите, это единственный путь становления рукоятки. Или говорите, что это вероятный путь становления рукокрыла. Понимаете, здесь вопрос очень.
Нет, нет, я говорю другую.
Выстраивая, вы можете это изучать.
Я говорю, что можно на основании морфологии. Сейчас я скажу. На основании морфологии можно сделать вывод. Из какого летательного аппарата произошел летательный аппарат рукокрылых. А какая в нем была там кровь с этими молекулами, совершенно безразлично.
Уже даже это могу поставить под сомнение. Вы даете одну гипотезу. Эта гипотеза укладывается, то есть выстраивая те три формы, которые вы взяли, то есть генерализованную форму, форму планирующую эту, и показали, что эти три формы могут быть выстроены в последовательный ряд, который покажет постепенно, да, действительно, преобразование лопатки открывает путь к следующим преобразованиям. Следующее преобразование открывает путь ослабления перепонки сзади и так далее. То есть там показана вся последовательность. Но это вовсе не значит, что вы показали, что это имело место быть на самом деле. То есть вы устанавливаете в данном случае вероятную гипотезу становления. Дальше. Если вы будете, вам нужны родственники теперь, и посмотрите, ли вы, действительно ли то, что вы построили, возникло именно так.
А родство на это никак не отразится.
Как никак? Нет. Это...
Вот так?
Если будут... Нет, нет. Этот вопрос может быть... Есть форма, у которой тоже была возможность повернуть лопатку.
Да.
Значит, сам факт. То есть в данном случае абсолютно не имеет значения действительно тот факт, что это шерстокрыл, и вы устанавливаете те элементы, которые обязательно должны присутствовать у предка, чтобы возник таким путем, возникло рукокрылье. Но этот предок вовсе не обязательно будет такой, как шерстокрыл.
Что значит такой?
Который будет лазить по деревьям, так сказать,
раз. Нет, значит, нет, значит. Это значит.
Есть листья.
Вот.
А о листьях речи нету.
Нет, нет, нет. Нет.
О листьях. Это по поводу переваривания целлюлозы. Это не ко мне.
Что было обязательно. И это вполне убедительно, что следует искать действительно из планирующих. И далее может быть гораздо больше. Не широкие стволы, а там какие-нибудь пещеры, в которых он залезает в обязательном порядке, ему надо было прятаться. И он поэтому должен был распластаться и иметь возможность туда уходить. А потом, выходя на нормальные узкие деревья, еще суметь спланировать. Поэтому он сохраняет и то, и другое.
И это, нет, вот. А какое это отношение имеет к родству? Я не понимаю.
Нет, это ваша гипотеза. Ваша гипотеза, что...
Нет, в гипотезе есть, нет, в гипотезе есть довольно четкие обязательства, за что мы отвечаем. То
да.
есть, если да,
вы
значит,
да,
да, и утверждает, что если будет найден реальный предок, в чем мы никогда не убедимся, потому что молекулы у ископаемых животных неизвестны. Мы никогда не узнаем, что мы, держа его в руках, не отличим его предка от непредка. Нет, значит, вот я говорю, что поскольку мы не знаем, какие там гены у ихтиостеги, мы можем считать морфологически, что это наш просто прямой предок. Что против этого могут быть только морфологические аргументы. Что не могла ихтиостега там, я не знаю, родить ценодонта какого-нибудь, потому-то. А никаких оснований для того, чтобы считать, что она, ну, в общем...
Как
Игорь, да. У меня вопрос идет.
Ко мне, опять?
Ну, Алексей Алексеевич, стык морфологии с разными другими, значит, аспекты растворения организма. Живого, с экологией, с функционалистикой, опять же, с точки зрения моих интересов, как спекулятивной теоретикой. Значит, всякая наука занимается предсказаниями, одни из которых говорят, что это может быть, вторые говорят, что это обязано быть, третьи говорят, что это быть не может никогда. Значит, вот конкретно, чтобы это не быть глафоном, конкретная ситуация, которая меня всегда интересовала, которую многократно пытался обсудить с пиратом. С точки зрения морфологии, осмысленно ли вопрос такой, почему в Африке, в Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии, в Австралии есть планирующие млекопитающие, в Южной Америке их нет. Причем там были попытки сделать кенгуров из сумчатых. Там есть полно древесных грызунов, древесных сумчатых, там есть даже брахиирующие обезьяны, как в Юго-Восточной Азии, планирующих нет, автохтонных. И осмысленный вопрос, то есть это вопрос, то есть время морфологии или чисто экологический вопрос.
Ну, знаете, ответ на этот вопрос.
Пусть они, нет, пусть они...
Да, пусть они...
Нет, мне очень понравился вот этот вопрос.
Есть там запрет или это просто так не получилось?
Нет, я слово запрет вообще не люблю.
Какие запреты? Все, что может, то получается, да?
Вот, да, мне просто... Я сам ставлю вопрос перед теми, кто работает сейчас на тропиках, в тропическом центре. Вот когда вы нам скажете, почему вот вы посмотрите, во всех группах, начиная от земноводных, окончая там млекопитающих, есть планирующие, планирующие. Вот, а в неотропике этого нет. Сейчас мы все ближе и ближе подходим к тому, что архитектоника для лесов в неотропике сильно отличается. Скорее всего, в этом направлении пойдет поиск объяснения.
То есть это чисто экологическое объяснение, не морфологическое.
Я хотел по предыдущему фрагменту на дискуссии, вот по этому вопросу. Мне кажется, что это замечание, Александр Николаевич, по поводу того, что мы можем более вольно теперь обращаться с палеонтологическим материалом. Я буду со стороны палеонтологии говорить. У нас бывает очень много ситуаций, когда мы знаем палеонтологические ветвости, какие-то конечные, очень узкие, очень специфические адаптации, и практически не имеем шансов найти рядов образования этих адаптаций, в том числе с сухокрылыми. Значит, вероятность того, что мы найдем ряд предковых форм, которые позволят нам проверить какую-то конкретную гипотезу, ну, он не очень велик в силу экологии этой группы. Мне кажется, что вот это замечание с точки зрения палеонтолога очень полезно, вообще, эта подмеченная вещь, потому что это позволяет нам, изучая становление и морфологию других групп, выстраивать модели возможного построения, возможной эволюции в той группе, которую мы изучаем. И в палеонтологии мы сплошь и рядом встречаемся с ситуацией, когда мы имеем какую-то адаптацию, которую хотим объяснить. И мы привлекаем для объяснения этой ситуации какие-то аналогии совершенно других групп, совершенно не родственных. Причем нам это позволяет, вообще говоря, нам это... Нет, это правильно, да. Это правильно. Дело в том, что всегда такие построения палеонтологии, они воспринимались, ну, мне кажется, несколько странно. А что вы сравниваете сухокрылых с шестокрылыми? Всем известно, что это две разные группы. Значит, они как бы априори предполагают, что они должны эволюционировать по-другому. Вот ничего подобного. Мне кажется, что вот это вот, так сказать, такой подход, ну как?
Все время было.
Все время такой подход. По крайней мере, для палеонтологов именно так. Вот. А здесь это возможность построить модель, которая когда-то может быть подтвердится в материале, а может быть и не подтвердится. Но мы получаем из другой группы очень хорошее, четкое, так сказать, какое-то подтверждение того, что это может быть вот так. То есть механизм и вообще цепочка могла быть такой. Мне кажется, это очень важно.
Нет, это очень здорово, это действительно так. Саша может этим и заниматься. Он занимается локомоцией. Значит, берутся разные типы локомоций. Смотрит разнообразие разных типов, что там есть. И вот он находит, нужный поворот, вот сам Александр. Нужный, так сказать, выявляются необходимые, достаточные предпосылки для того, чтобы получилось. В данном случае оказалось, что такие предпосылки есть у формы, которые планируют, и есть вот такая. Это законный путь сравнения по локомоции, разным способам локомоции. Планирующих может быть, разные могут быть планирующие. Вот берут другого планировщика, а у него нет разворота. Значит, то есть есть вопрос в том, что выбирается, что какой-то тип, определенный тип изменений морфологических может быть обязательной предпосылкой для становления. И это очень правильно то, что он делает. Но делается дальше. Следующая вещь. Экстраполируется вот чего нельзя делать. Экстраполируется вся экология данной формы, которая послужила, так сказать, источником, на то, что именно такой, во-первых, был предок.
Мне кажется, как раз этого не делалось. Потому что и когда эти два принципа вот там же было...
Ну, конечно.
На одном слайде было написано, на что мы не реконструируем.
На этом и надо остановиться.
Нет, вот. там было просто прямо написано, мы не реконструируем филогению, да, а мы реконструируем, я не знаю, план строения, что угодно.
Да, реконструируем.
Метаморфоз.
Есть опыт. Да.
Да. То есть реконструируется потенциальный, так сказать, морфологический ряд, но не морфологический, функциональный, который, так сказать, кажется наиболее вероятным. И это дает право работать вот на неродственных группах. И, ну, это, по-моему, абсолютно, так сказать, логичная вещь.
Вначале лежит жесткая модель, что предок обязан быть планирующим.
Вот.
А
вот
что значит вначале? Насчет чего?
Вначале вот всего обустраивания всего это рядом.
Сначала ходящий, была тупая, потом она стала планирующей, потом планирующей,
а потом... Ну хорошо, вот, пожалуйста, модель вот деда Сан Саныч, отца Андреевна, как его звали, Константин Константинович, помните? Да.
Костя,
да. Только, ну, у него была другая предковая форма. Оттуда нельзя вывести полет разве?
Нельзя, да, не показывают.
Нет, это, его версия, это просто черти что. Он меня своей версией просто
потолок. Скажите, я все-таки...
Скажу, я
скажу. Скажу, потому что невозможно. Я сейчас буду говорить слово, которое очень не любит Владимир Борисович, но без этого, по-моему, никак не обойтись. Дело в том, что когда, ну, во-первых, к вопросу о модели, исходно, естественно, для разработки нашей модели, бралось обычное четвероногое животное, которое ходит по земле, исходя из того, что это, ну, примерно, так сказать, примитивная исходная форма, из которой все потом получилось, все разнообразие. Вот. А, собственно, шерстокрыл стал рассматриваться нами как переходная морфофункциональная модель строения именно локомоторного аппарата, Наталья Владимировна, а не появление листьев и чего-то еще, а именно строение локомоторного аппарата, которая обладает важнейшей вещью, она обладает набором при адаптации, вот то, что так любит Владимир Борисович, которые позволяют сделать из этого рукокрылое. То есть это набор тех признаков, с которыми можно начать летать.
Саня, подожди, ну,
значит,
приадаптация. Нет, все, да. У орнитологов две базовые модели, что такие массовые полеты. Либо они падают с ветра, либо они подпрыгивают с земли.
Так вот, в чем проблема с орнитологическими моделями? Ни одна из этих моделей не показывает, каким, собственно, образом... Во-первых, она не показывает, не может описать нормальную переходную форму. Дело в том, что переходная форма, такая как шерстокрыл в нашем случае, она хороша тем, что у нее есть все те морфологические преобразования, которые нам нужны, чтобы начать летать. И важно то, что они получаются не высосанные из пальца, которые мы придумываем для того, чтобы, значит, как-то сделать рукокрылых, а они очень четко привязаны к тем экологическим особенностям, которыми этот зверь обладает, и к тем условиям, в которых он живет. То есть мы можем реконструировать условия, в которых у нас получается аппарат, пригодный для того, чтобы начать летать, уже готовый к этому. Он, может быть, начнет летать довольно плохо, но он уже может начать это делать. С птицами такой картины не получается. Нет такой формы, обладающей реальными морфологическими признаками, которая может начать летать. То есть все эти, обе эти гипотезы по птицам, они пока что чисто умозрительные, потому что не показано, каким образом мог реально жить предок и как он мог бы взлететь. Вот этого перехода нету.
Спасибо. Хотел бы немножко за птиц сказать. Потому что как шерстокрыл не может полететь в виде мыши, так ни один из потенциальных предков птиц не мог полететь в виде мыши. Поэтому нельзя сказать, что мы знаем такого предка, который были в земле, с которым он мог начать летать. Они все не могли начать
летать. Шерстокрыл это не совсем так. Дело в том, что шерстокрыл имеет достаточно развитую грудную мускулатуру. И достаточно хороший диапазон подвижности в плечевом суставе за счет поворота лопаток, соответствующей плоскости работы передней конечности, при которой, если он взмахнет, он может начать использовать массу
суставов. Он маневрирует
хорошо. Пока что не взмахнул, хотя...
Я когда задал свой вопрос, Александр Николаевич, я хотел, честно говоря, что-нибудь другое услышать. Я хотел бы услышать про то, что вот эти вот гипотезы, которые вы строите, которые мне действительно тоже очень нравятся. И вот, собственно, прошу так, ну, я тоже чего не знаю. Но им же должна быть какая-то оценка. Мне кажется, что единственная оценка вот этих морфологических гипотез – это реальная эволюция. А эту реальную эволюцию мы не можем наблюдать. Мы не можем наблюдать ни там, ни во времени, ни в пространстве. А только вот на фенотипических деревьях. И если оказывается, что группа родственная, мы можем хоть в какой-то степени уверенности иметь, что действительно предок такой мог быть. А если окажется, что шерстокрыл это земноводное, мы можем считать, что это не очень, поддержанная гипотеза. Потому что для птиц те же самые. Несколько гипотез полета, не две, а на самом деле 4 или 5. И даже подводные есть, 6. Вот. И только там, когда-то мы найдем какого-нибудь предка и покажем, что он похож на птицу.
На самом деле одна.
Теоретически, тогда кажется, что эта гипотеза просто нам более интересна, потому что она хоть как-то завязывается на эволюцию. А если дело вдруг так, без завязки в сургении, то есть эволюция какой связи получается?
Не совсем так. Он абсолютно прав, что выстраивает абсолютно логическую щиту предка с такими свойствами. И в этом прелесть этой работы для филогенетики, если кто-то будет заниматься филогенетикой.
Вот щиты предка, как значит он предка?
Вот если найдете форму очень странную, которая ни на что не похожа, но вот имеет эти свойства, подумайте, что она была должна быть предком летучей мыши. Просто так не догадаетесь. Вот в данном случае построено, что в этом вот органофункциональном ряду вот эта вот форма с такими свойствами потенциально может быть предком. То есть она показывает, где искать предка рукокрылых, если найдете. Такой прием, он, и эта гипотеза есть, имеет обоснование, потому что есть функциональные свойства, которые показывают, вот без этого нельзя развернуть, без этого нельзя встать, без этого то-то-то. А здесь есть все предпосылки для. И эта гипотеза, в отличие от других выдвинутых, там нет оснований, кроме умозрительных заключений. Здесь есть функциональные основания. И он именно этого ищите. Если будет что-то похожее в строении локомоторной системы, вы, может быть, думаете, это вообще не имеет отношения к рукокрылым. А нет, может быть, прямой предок. Но тут есть вторая вещь. Вот остановиться на этом, как на аналогии, не переходить как...
Я хочу со стороны парадолога сказать, что нам надо быть максимально скромными, потому что мы фактически морфологи, но крайне обделенные судьбой. У нас даже мускулов нет.
У нас даже мускулов. У синников нет мускулов.
Ну, массивши, они пошли. Ну что, то есть фактически мы морфологи, которые занимаемся одной системой. Вот. И у нас как раз от морфологии мы ждем того, что не хватает, о чем говорилось, как там костян и так далее. Морфология, на самом деле, у нас основной метод. То есть, когда мы говорим о системе, о родстве, на самом деле говорим о сходстве. Вот. Когда мы пытаемся строить якобы филогению, там ищем предков, я вот очень не люблю как раз там поиск предков, потому что на самом деле мы строим морфологические ряды. И как вот тут споры все время о том, что это морфологический ряд или реальный предок. На самом деле мы никогда не докажем, что это реальный предок морфологический материал. Вот, поэтому мне кажется, это достаточно пустые разговоры,
стремянным тем
более осознавать ограниченность наших возможностей и всегда говорить, что это предположительно так, наиболее вероятно и так далее. То есть заявлять, что это реально человек, это крайне опасно. Но, тем не менее, мы базируемся в основном и другие какие-то данные, они настолько опосредованы, скажем, там, ну, там, более экологии. Но это опять, это же всякие построения предположения на предположение из той же тофономии, там, из условий, захоронения, там, коммунистических ассоциаций и так далее. Вот. Поэтому как раз совершенно правильно Николай Николаевич Колодазин говорил, что мы должны в первую очередь иметь сотрудничество с изучением, что такое исторический запад. Но еще одно замечание по поводу как-то преувеличивается значение вот этой молекулярной филогенетики, может быть, это увлечение такой современным методом. Все-таки мне кажется, что морфология, которая изучает организм, именно как биологическая наука, в общем-то важнее вот этого молекулярного уровня, другой уровень вообще развития. Это хороший параллельный метод, мне кажется. Я совершенно не представляю его. Но, тем не менее, отбрасывать морфологию совершенно и доверять все слепо молекулярным методам, мне кажется, нельзя. Вот просто из биологической практики, это как полимагнитка, да? Вот эта стратиграфия, когда по последовательности организмов настроен стратиграфия. Вот полимагнитка, там на самом деле что такое? Плюс-минус, плюс-минус. Это, так сказать, вот, совершенно другой метод, пусть и точный, пусть... Но он должен накладываться на построение гораздо более развитой морфологической, мне кажется, на данный момент.
А можно я еще скажу?
Сейчас, подожди, я так отвечу. Конечно, у палеонтологов материал очень сложный. Многое там не видно и многое, так сказать, их гипотезы несомнительные, но они рискуют остаться именно гипотезами. Но палеонтологи имеют огромное преимущество перед морфологами. Они во много раз расширяют представление о группах животных. Вот когда меня заставили заниматься в Киме черепахами, никто не хотел ими заниматься. Ну что черепаха? Она как возникла черепаха, она так и остается черепахой с Триаса до ныне. И только морфологи потом, вместе с палеонтологами, наконец поняли, что там очень много, что развивается именно внутри группы черепахи. Очень сильные изменения в черепе, в том же панцире и так далее. А если говорить о морфологии тех же черепах на современном уровне, это нельзя вообще уже. Вот это вот огромное преимущество. Это. Но что вот нас тут объединяет, несмотря на скоро, это понимание, что все нужно изучать более глубоко, чем это мы сейчас делаем. При этом понимая хорошо ограниченность наших построений и, так сказать, их вероятностный характер. Так.
Мне хотелось бы, только я с самого начала хотел бы сказать, здесь вот в выступлениях, так вот, со стороны некоторых палеонтологов, говорилось, что вот сейчас им неонтологи не дают описания вот костей, к примеру, что рода крепится, мышцы, что еще, да. Но ведь это нужно вам, и если вы это сами не сделаете, то вы все равно ничего не поймете, даже если вам сделают другие. А с другой стороны, другим это не нужно, потому что они мышцы просто лучше посмотрят, чем описание костей. И в этом отношении только вы и можете это делать. И вы сразу будете и узнавать этот материал, и впитывать его в себя. А считать, что кто-то вам это может сделать, это просто, по-моему, наивно.
Филипп сказал, что вот он иногда не пишет, потому что считает, что не будут читать. Весь раз мы будем читать.
Я хочу ответить. Вот эту песню Кирилла Борисовича мы уже слышали, что пускай морфологи занимаются морфологией, а экология пускай занимается, если они заинтересованы что-то получить морфолог, пускай они этим и занимаются. Глубокая ошибка. Мы, я не знаю, кто я, как биотически, морфологи заинтересованы в том, чтобы изучать палеонтологический материал. Заинтересованы.
Нет, но это палеонтологи заинтересованы.
Нет.
Морфологи, которые изучают палеонтологический материал, это палеонтологи.
Подходы несколько различные. Подходы несколько различные.
Николай, есть такая вещь. Вся проблема действительно необходим такого рода материал, но просто его опубликовать, это считается уже неприлично, понимаете? То есть вот у меня есть, например, по млекопитающим я делала нормальное описание черепа со всеми снятиями костей в четырех ракурсах, со всеми перекрываниями, где или что, и с указанием вот этих пимпочек, которые торчат, что на ней крепится. Потому что была идея что-то там публиковать в каком-то большой монографии. Она не прошла. И я сейчас вот тем, кто просто раздаю ксероксы, которые я знаю, как это надо. Мне кажется, нам просто надо искать форму, где можно делать, ну, может быть, интернет какую-то вот такую, чтобы, ну, вот есть мнение Жалкошинцева, вот вывешивать, и она есть, и любой, кто может, там еще есть, что очень важно, чтобы это как-то называлось. Вот эта штучка называется так-то, да, а вот эта вот ямочка называется так-то. Вообще работа вроде как тупая. Но на самом деле это я только могу сделать уже сейчас. Потому что, зная конструкцию, зная ее разнообразие, понимая, что какие следы оставляет, где, вот то, что знает, могу нарисовать. Вот на этом конкретном найдете похожее, там, допустим, можно провести какую-то аналогию. Просто форма вся, ну, это нужно, 20 человек с этим работают. Да. Это не теоретическое изыскание, это вот нормальное анатомическое. Надо придумать, каким образом это сделать. Чтобы это было или действительно это надо делать.
То есть нормальная анатомия должна быть поднята на тем уровнем, в который ее запихали более прогрессивные системы. И в частности, студенты тоже должны заниматься нормальной анатомией.
Нет.
Исправить никого нельзя. Заставить, увлеките.